Как обычно, в это время задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии «Радио Спутник». Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
И традиционно получим ключевые мысли по ключевым сообщениям этого дня. Наш сегодняшний гость Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Кирилл Валерьевич, давайте с такой истории начнем. Вроде как разрешилась ситуация с вакцинацией президента, были его прямые ответы, прямые слова. Но несмотря на все это, несмотря на объяснение, это было одной из горячих тем последних недель, мол, почему президент России российской же вакциной вроде как не вакцинируется. Объяснились ситуацией возрастом и с регламентами. Но вот и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков был вынужден пояснить, что это репутации российской вакцины не повредит. А на ваш взгляд, насколько вот действительно раздут ажиотаж вокруг того, что президент России и российская вакцина вот пока все никак не соприкоснулись, хотя дело действительно, ну там и в регламентах, и в возрасте все объяснялось не раз, но тема ажиотажная, острая.
Ну, я думаю, что это, скорее всего, некая дань пиар-традиции. А, знаете, как бы первым должен опробовать на себе лидер. Вот Нетаньяху вкалывает, значит, прилюдно себе вакцину. Я, кстати, не помню, кололи ли прилюдно того же самого Трампа, который примерно в одном возрасте с Нетаньяху.
Прилюдно нет, но он рассказывал, что какой-то там, как супермен он себя чувствует после какой-то процедуры. Вот затруднюсь сказать, какая именно была.
Там ему типа вселили какие-то... Я сейчас не вспомню, какую процедуру он прошел. Может, это было как бы, ну, не знаю.
Да, он переболевший официально и осознанно.
А, ну, может быть, так. Ну, мне кажется, что это просто некая дань вот там сегодняшней пиар-традиции, да, что нужно настолько сильно подтолкнуть эту процедуру, значит, и для того, чтобы народ поверил в чудодейственность вакцины, значит, ее должен обязательно себе уколоть Путин.
Ну, а с другой
Хотя
стороны...
У меня огромное количество друзей и знакомых, уколотых уже давно, отвакцинированных, прекрасно себя чувствующих, там, с какими-то порой сумасшедшими какими-то там цифрами в титрах, да, вот этих самых антител, там, значит, зашкаливающие там за 150 условно. И, честно скажу, мне не нужно подтверждение действенности этой вакцины после укола президенту. Я считаю, что... Я бы, кстати, сам бы с удовольствием бы укололся, но просто я не так давно переболел, и врачи считают, что как минимум полгода после того, как человек переболел, ему не... Ну, по крайней мере, бытует такое мнение. Ему не обязательно уколоть вакцину. Но я думаю, что я уколюсь прямо, знаете, как по детскому стихотворению, по-моему, я не боюсь, если нужно, уколюсь. Я уколюсь, конечно, гораздо раньше, потому что мне кажется, что это будет уже не только профилактическая мера, но и, знаете, некий такой определенный социальный стандарт, что ли, да? То есть непонятно, что произойдет после того, как откроют границы. Значит, а будут ли пускать тех, кто не переболел, но не привит, например? Ага. Да, вот большой вопрос. Прививка – это как бы, как, знаете, как, ну вот, чего тут бояться каких-то сравнений. Это как в свое время у породистых животных. Да? У них у всех, значит, у собак была карта прививок, значит, все сделаны прививки для того, чтобы подтвердить, что животное здорово. Я думаю, что мы входим, ну вот, по крайней мере, на этом, может быть, кого-то смутит мое сравнение, но тем не менее, мы входим именно в эту фазу, что некую социальную активность человеку позволят только после того, как он будет привит. И, наверное, это правильно.
Ну, по крайней мере, когда про авиакомпании говорится, и речь об их будущем заходит, то периодически звучат, мол, будут пускать на борт только при наличии справки вот об этой самой прививке. Поэтому, может быть, назвать это, конечно, немножечко по-другому нужно, но вот такое сравнение, ваш Кирилл Валерьевич, действительно такое, немножечко так, приводящее в чувство и остротой, ну, как сказать, таким сравнением громким, но, тем не менее, по факту все так.
Кирилл Валерьевич... Ну,
смотрите, извините, я могу просто привести еще один пример, может быть, не такой...
Нет, мне лично очень понравился именно этот пример.
Нет, ну, а смотрите, значит, в советские времена, это на моей памяти, значит, детей не брали в детские сады, если дети не привиты. И это был вопрос некой социальной, общей социальной ответственности. Был такой некий определенный социальный стандарт, очень действенный. Потому что я вам скажу, что, например, Украина пережила в 10-12-х годах, а потом и позже, по сути, эпидемию кори. Да? Она как бы официально не подтверждалась статусом эпидемии, потому что не хотел брать на себя исполняющий обязанности министра здравоохранения, вернее, она, Ульяна Супрун, не хотела брать на себя ответственность за объявление эпидемии. Но, тем не менее, масштабы кори в 21 веке на Украине, которая просто в какой-то момент отказалась массово, родители массово отказались от прививок.
Да.
После одного очень тяжелого случая, после которого ребенок переболел и умер, да, считал, что они как бы угрожают жизни и здоровью. Значит, ну да, и решили массово не делать. Была целая там антипрививочная кампания. В итоге получили в 21 веке массовое заболевание корью. Поэтому тут вопрос даже, так сказать, не в сравнениях, а просто в действенности этого социального стандарта. Привит, не привит.
Возможно, что вот такое внимание к вакцине против ковида как раз-таки и повысит социальную ответственность не только украинцев, но и россиян, потому что ни для кого не секрет, что было такое поветрие, что вакцинироваться совершенно не обязательно, там ни от кори, ни от оспы, ни от чего. Как вы думаете, Кирилл Валерьевич, вот нынешняя ситуация, может быть, как раз-таки и спровоцирует на то, чтобы люди, особенно родители маленьких детей, будут внимательнее относиться к разного рода вакцинациям?
Ну, я, конечно, надеюсь, что это кого-то простимулирует. Хотя, как мне кажется, что, повторюсь, что мы, по крайней мере, в Советском Союзе жили в условиях социальных стандартов. Значит, если ты хочешь быть социально активным, да, хочешь своего ребенка социализировать в детском саду, будь добр, его привей. Значит, прививку. Значит, наверное, сейчас мы входим в такую же полосу, вполне допускаю. Просто это для всего мира новый опыт. Да? На моей памяти локальные эпидемии все помнят. Да, вот такую массовую, мировую, ну, наверное, там со времен какой-нибудь там испанки в начале 20 века, мы, наверное, уже и не помним таких массовых мировых эпидемий. Поэтому, ну вот, живем в условиях новой реальности. Но социальные стандарты, они даже не хорошо забытые старые, они привычные. То есть, если ты хочешь социализироваться, значит, ну, будь здоров, позаботься о своем здоровье, о здоровье окружающих, особенно если в условиях вот такого нового вызова.
Вот немножечко я про авиакомпании выше упомянул, а между тем вот этот вопрос, вопрос перемещения между территориями, между городами, между странами, очень острый, и перемещение, как сказать, даже внутри одной территории, внутри того же города, в течение года было достаточно проблемным моментом. И вот решение Конституционного суда российского о том, что ограничение передвижений в пандемию признано законом. Было объяснение, потому что они кратковременные и вынуждены. И вот вопрос-то возникает такой, Кирилл Олегович, а не поздновато ли спохватились, учитывая, что проблему достаточно активно педалировали в течение года. Ну и было такое и по соцсетям, и просто в разговорах люди-то соглашались, что, возможно, там что-то и не очень законное. Очень популярная тема в фейсбуках во всяких была. И вообще в целом, насколько вот это информирование, наверное, в ходе различных принимаемых ограничительных мер соответствовало, ну, как это сказать, уверенности в том, что все действительно законно, абсолютно законно, и если что, будет вот такое вот решение. На всякий пожарный уточняю.
Ну, смотрите, мне кажется, что дискуссия надуманная. Хотя, возможно, она просто лишний раз подтверждает, что мы входим в новую полосу переосмысления каких-то привычных нам вещей. Да, может быть, мы просто их не до конца еще осмыслили. Например, такие вещи, как права человека. Поскольку все кричали о том, что «а где мое право на свободу передвижения? Пожалуйста». Ну, тогда не надо после того, как вы побывали, значит, так сказать, там, в ситуации, в которой вас предупредили, что это сейчас опасно для вас, вы рискуете, причем рискуете не только своим здоровьем, но и здоровьем других людей, что надо после этого кричать, что «а мне нужна срочная госпитализация, потому что я заболел в вашем метро». Ну вот так, да? То есть я, опять же, так сгущаю краски, но тем не менее, просто мне кажется, что ну, надо подумать не только над правами, но и над обязанностями. Да? Обязанности, связанные с таким термином, как социальная ответственность. И я хочу вам напомнить, что вообще-то мы жили в условиях самоограничений. И речь шла о самоизоляции. Слово «само», если мне память не изменяет, да, это обозначает, что вы сами на что-то пошли ответственно. И я в этом смысле скажу вам, что меня очень удивило и приятно удивила Москва. Потому что я вот, так сказать, в силу необходимости, я работал и весной, значит, и я ездил, И я ради любопытства, я журналист, у меня был пропуск, значит, я перемещался, я ездил на работу, и я ради любопытства спустился в метро. Это был очень ответственный выбор. В метро было пусто, как ночью в зале ожидания Курского вокзала. Знаете, одинокие люди в масках, в перчатках очень ответственно подошли к тому, что было связано со своим здоровьем и со здоровьем всех окружающих. Потому что было понятно, что те, кто не поехал в метро, те, кто остался дома, те, кто, так сказать, пошел на эти призывы и самоизолировался, сделали ответственный выбор. Мне кажется, что это был очень важный урок и очень важная история для всех нас.
Тут действительно вот единственный вопрос, который возникает, не поздновато ли это решение пришло, потому что многие споры были бы, ну, как-то изначально пресечены бы на корню. И действительно некоторые, ну, порой, когда решения принимались уже местечковыми, что ли, вот на месте, да, условными отдельными полицейскими, когда с перехлёстом было, безусловно, вот этот перехлёст никаким решением суда не оправдать, и все решения, которые принимались, и штраф, который выносили, все-таки должны быть соотнесены с теми правилами и, грубо говоря, со здравым смыслом. Давайте к еще одной истории перейдем, но уже истории из будущего. Вот не знаю, насколько уверенным прогнозистом, правдивым прогнозистом является Владимир Жириновский, но он высказал свои мысли о том, кто может стать президентом России в будущем. Перечислил: премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко и еще один экс-президент Дмитрий Медведев. Кирилл Валерьевич, вот ну, про себя, естественно, немножечко так намекнул скользь, мол, человек, которого ждали 30 лет, я не знаю, кто там его ждал, вот эти 5-6%. Мне очень нравилось шутка из КВН в этом году, когда не стоит недооценивать людей, голосующих по приколу. Это вот как раз о популярности партии ЛДПР.
Он там говорил, что вроде бы как к тому времени, когда начнется очередная предвыборная кампания на пост президента, люди типа прозреют.
Люди прозреют, себя, да. Кирилл Валерьевич, оцените список, так ли он креативен, и, грубо говоря, если действительно, ну, как-то поиграть в Нострадамуса, а кого еще можно, в принципе, сюда вот добавить в список?
Ну, смотрите, мне тяжело оценивать прогностические способности Владимира Вольфовича, потому что это, с моей точки зрения, здесь без иронии, это абсолютно гениальный политик, попадающий на протяжении достаточно большого периода политической истории России в настроение людей, в то, что называется, в электорат. И
но давайте все-таки настроение энергии. Части людей, и проценты не всегда
достаточно. Я как бы говорю про проценты, конечно. Все в этой жизни относительно, да, и проценты тоже относительно. Но, знаете, как бы, а назовите мне еще тех, кто переплюнул Владимира Вольфовича. Да, значит, ну, вот так реально, да, кроме него и, пожалуй, вот лидера КПРФ, господина Зюганова, вот кто из старожилов? Вот таких вот, тех, кто начинал.
Ну, с точки зрения старожилов, наверное, да. Можно вспомнить пару фигур популярных, например, Чубайса, например, Кириенко, но это тоже рядом, но немножко другое.
Да? Угу. Значит, потому что я имею в виду, что это же люди как бы умеют нравиться электорату на протяжении достаточно большого количества времени. Угу. Это, согласитесь, для политика очень ценное качество. Что касается списка, я бы вообще не обсуждал персоналии. Поскольку мне кажется, что здесь важно оценить главную вещь. Значит, насколько власть в России будет стабильна и насколько в ней возможна преемственность. А по крайней мере, все перечисленные люди – это как бы те персонажи, которые могут претендовать на термин и на понятие преемственность. Для меня это самая главная характеристика по одной простой причине. Поскольку, знаете, я прилетел из страны, где власть нестабильна на протяжении последних 16 лет. Я вам скажу, это удовольствие ниже среднего. Я думаю, что те, кто сейчас смотрит на Украину, мой вывод поддержат. Я вам скажу более того. Значит, мой коллега, социолог Евгений Копатько, недавно сообщил мне любопытный факт, что он проводил социологические исследования на Украине, и он задал украинцам, которые смотрят на Беларусь, значит, задал вопрос: а вы хотели бы для... И смотрят, значит, и как бы вот все критикуют на Украине откровенно батьку, он там как бы вообще в Беларуси на сегодняшний день не очень дружественная для Украины страна, судя по уровню дипломатических отношений и всему остальному, да. Значит, и вот мой друг, значит, в ходе социологических исследований, значит, они сформулировали с коллегами такой вопрос: а вы бы пожелали, значит, Беларуси украинского сценария, украинского Майдана, имея в виду вот именно этот сценарий? Значит, я сейчас точную цифру не назову, но больше 70% украинцев сказали бы, что они не пожелали бы белорусам майданного сценария. Больше 70%. Эти люди, по-видимому, сделали определенные выводы из того, что с ними произошло. Аж две революции, два Майдана. Поэтому стабильность, с моей точки зрения, в политическом руководстве страны, стабильность и преемственность – это очень важный фактор. Поэтому я бы говорил, наверное, о категориях, а не о персонале.
Кирилл Валерьевич, вот часто и самому Путину задают вопрос, будет ли он баллотироваться на следующий раз, причем неважно, там в конце срока президентства, в начале срока президентства. Очень часто спрашивают прогнозистов о том, будет ли Путин баллотироваться и кто будет его преемники. А чем вот обусловлены такие частые вопросы, причем спрашивают и журналисты, и простые люди, чем это может быть обусловлено?
А я думаю, что это обусловлено ровно тем, о чем я говорил. Понимаете, все прекрасно видят, что вообще происходит в мире и что происходит в мире, в том числе и вокруг России. Уровень турбулентности, я думаю, что мы так пока только по касательной входим в нее. Да? Причем это речь не только о коронавирусе, это речь и об экономике, и геополитике, в отношениях, о многом-многом-многом-многом другом. И в этой ситуации... Знаете, стабильность, мне кажется, самая серьезная ценность на сегодняшний день, которая есть у людей. Ну, повторюсь, посмотрите на Украину, посмотрите на белорусов. Белорусы тоже...
Да, ну, много, знаете, стран, где тоже, действительно турбулентно как следует.
Одна деталь интересная, что у них тоже в социальных сетях, значит, задаются вопросы, так, а, ну, а где же Майдан и так далее. Они говорят, не-не-не, мы хотим перемен, но не таких, как на Украине. Это очень часто звучащая в Белоруссии фраза. А у меня возникает вопрос, а какие могут быть другие перемены с их точки зрения в той ситуации, которая там сложилась? Если там на протяжении скольких, с августа этого года, там постоянные, перманентные митинги и все остальное. Поэтому и митинги, которые требуют революционных, коренных изменений. Поэтому мне кажется, что не только опыт Украины, но опыт многих других стран показал, что революция в 21 веке – это штука очень опасная. Гораздо более, хотя мы знаем... И примеры революции 20-го, и 19 века, и даже 18-го, ну, я честно скажу, небольшой поклонник революции.
Кирилл Валерьевич, давайте к очевидному невероятному. Оказывается, качество удаленного обучения хуже, чем уровень очного. Это слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Переход к удаленной форме обучения был вынужденной необходимостью. Признается он в этом, сознается. Ну и также прокомментировал очень злободневно для многих тем вот эта ситуация с оплатой, собственно говоря, учебы на платных отделениях. Потому что, ну, все-таки и уровень разный, и качество. Действительно, мы пришли к тому, что похуже. Вообще, вот если оценить год и оценить, вот, например, и это высказывание тоже. Насколько оперативно Минобрнауки, Минобрнауки высшего образования, да. Минобрнауки,
все нормально.
Там должно быть где-то высшего образования, я подумал, Минвышобрнауки. Не суть, не в этом дело. Прошу прощения, запутался сам, запутал всех. Вот насколько оценить, если вот эти высказывания, тезисы приходят оперативно, насколько они отвечают тем запросам? Потому что еще памятная ситуация, когда студенты из-за рубежа не могли вернуться, и сначала их отчислили, потом они возмутились, потом в министерстве сказали, ребят, мы все исправим.
Послушайте, но опять я возвращаюсь к вопросу прав и обязанностей. Да? Значит, мы, конечно, в кризисной ситуации вполне естественно предъявляем самые высокие требования к власти, которая должна гарантировать наши права, значит, наш комфорт, то, сё, пятое, десятое. Я как бы точно не апологет и точно не адвокат власти, но может мне кто-то привести пример, когда подобная ситуация уже происходила? Они должны были действовать четко, оперативно. А что, кто-то вообще к этой всей ситуации вообще готов? Вот так по-хорошему. То, что мы видели на экранах телевизоров в Италии, в Испании, где не только закрывали, где людей штрафовали невиданными по нашим меркам там, в 1000 евро штрафы за выход без маски, значит, и т.д., и т.д., и т.д., и т.п. Понимаете, где процесс... не смогли толком вообще наладить процесс госпитализации.
Ну, а с образованием? Давайте все-таки к образованию как-то. Потому что, Кирилл Ильич, не страшно, я прошу прощения, не страшно вообще представить
тезис,
да, поколение, тезис, у которого год образования вот дистанционное.
Дистанционное образование точно хуже, чем очное. Это По одной, я в свое время работал в школе, я могу просто сказать, что реально нет методик дистанционного образования, кроме, может быть, связанного с языками. Потому что физику, математику и точные науки вы дистанционно, без, например, той же опытной базы, да, ну, объясните химию на пальцах без опыта.
Ну да.
Можно, конечно, но сложновато будет, да, и методик по этому поводу. То есть это был вызов, вызов по отношению ко всем. Мы, конечно, еще раз повторюсь, мы всегда предъявляем самую высокую планку. Значит, а сами мы иногда соответствуем этой планке, вот, тем, тому, что мы требуем от власти. Поэтому, да, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Ну, еще раз повторюсь, а кто был вообще к этому готов? Есть страна, которая была готова к этому?
Это
факт. Есть система, которая продемонстрировала великолепную эффективность? Болонская система, что в этой ситуации, просто потрясла нас всех своими результатами? Боюсь, нет.
Но, тем не менее, все-таки Минобрнауки рассматривает такой вопрос, как понижение оплаты обучения, если это речь идет на, об удаленке. С другой стороны, мы тут же начинаем вспоминать о том, что, собственно говоря, институтам надо будет тогда чем-то дополнительно зарабатывать на пропитание, ну, условно говоря. И тогда каким образом это можно будет сделать непосредственно вузам? Может быть, им разрешить расширить, скажем так, возможность коммерческого зарабатывания денег?
Ну, вот смотрите, вы только описали проблему, да, и у нас уже, так сказать, начинают потихоньку вскипать мозги. Вы описали ее очень абстрактно. А представьте себе, что Минобр решает ее не абстрактно, а конкретно на примере десяток, сотен вузов, если не тысяч, которые живут совершенно в разном, потому что что такое, например, ДВФУ, Дальневосточный университет федеральный, да, и что такое МГУ? Как сказали бы в Одессе, две большие разницы. С разными условиями, стартовыми, с разным контингентом, с разным уровнем оплаты, с разным числом бюджетных мест. То есть это я к тому, что, понимаете, вы только описали условия, задачи и возможные решения, а я уже боюсь давать какие-то прогнозы и четкие ответы, потому что точно некомпетентен. Да? Поэтому просто представьте себе, с какими проблемами, с каким масштабом проблем столкнулись те люди, которые, которых государство поставило на этот... на эту грядку, на этот участок работы. Поэтому, еще раз повторюсь, что я очень терпимо в этой ситуации отношусь, кстати, и к студентам, потому что, ну, значит, было ведь огромное, ну, тоже как бы, да, ведь огромное было количество людей, которые соблазнились дешевизной, например, туров и решили вскочить в какой-нибудь дешевый там, значит, тур куда-то за рубеж, и не знаю, там...
Образовательный, вы имеете в виду?
Нет, ну как бы объявили каникулы, значит, дистанционка, а чего бы на этой волне не попасть, например, в Турцию? Какая разница, кто узнает, где я сижу перед компьютером, да? И, слушайте, ну, и были такие примеры. Но я опять, еще раз повторюсь, я точно никого не обвиняю, никого не оправдываю, но я просто предлагаю оценить масштабы. Угу. Масштабы задач, которые стояли перед системой,
вот,
перед государством.
Кстати, масштабы давайте вызов. Про масштабы задачи. Потому что если вот вы так достаточно уверены, я вполне с этим согласен, говорить о том, что Министерство науки и высшего образования, да что же у меня все никак с этим министерством-то. Хотя сам работал в этой структуре одно время, в свое время. Но так вот, на Украине точно знают, с чем нужно бороться. Там решили переписать учебники, цитирую, с целью достижения гендерного равноправия. Нет, уточнение есть, что раму мыть будет не только мама, из серии, что вот родители один, родитель два, и подобные маразмы, естественно, до них доводить не планируют, как и тема однополых браков, тоже нет задачи как-то ее дополнительно привнести. Но вот в целом, наверное, да, вроде направление-то и верное, но это действительно так важно, прям здесь и сейчас делать на Украине?
Ну, смотрите, если про украинскую систему образования, просто нужно представлять себе, что она не просто бедная, она нищая по сравнению с российской, я уже не говорю там про какую-то там французскую или любую европейскую. Поэтому я, например, уверен, что вот это вот переписывание, гендерное переписывание учебников, что это способ зарабатывания грантов, то есть каких-то европейских денег, которые готовы с удовольствием на такие гендерные вещи их выдать. Вполне допускаю, что это может быть какой-то даже не государственный грант. Я имею в виду там не грант Евросоюза, а грант какого-нибудь фонда.
Но это и происходит в рамках совместного партнерства, международной инициативы равных прав и возможностей, партнерство Биариц, его жена президента курирует.
Ну вот, да. То есть я точно думаю, что жена президента достает эти деньги не из бюджета. скорее всего, значит, у этого фонда, значит, есть какие-то партнеры, да, значит, там чем-то равное партнерство, что-то, ну, в общем, похоже, я не так далек от истины, да, что это способ украинской школы заработать деньги, украинских преподавателей. Значит, я вам скажу, что переписывание учебников вообще это достаточно популярная история для Украинской академии наук, потому что, еще раз повторюсь, на этом и зарабатывают деньги. Так вы сидите на голой ставке, а значит, тут у вас появляется, так сказать, там...
Дополнительный финансовый. Кирилл Ильич, давайте здесь точку с запятой сделаем. Исполнитель, директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вишинский, гость сегодняшнего подкаста «Слышали новости» от «Радио Спутник».